Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Условия формирования христианского лидера. Часть вторая.
Откройте, пожалуйста, свои Библии и откройте третью главу Евангелия от Марка. Третья глава Евангелия от Марка. Прочитаем стихи с 13 по 19. Евангелие от Марка, 3 глава, стихи с 13 по 19. «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ваанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фадея, Симона, Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его». Этот отрывок мы начали изучать в прошлое воскресенье, но не закончили. Я не знаю, как братья проповедуют 15-минутные проповеди. Я беру отрывок, я готовлю проповедь, я понимаю, что это уже на час, и я только половину прошел. Это достаточно интересно. И я готовлю вторую часть, и я понимаю, нужно быстрее, потому что очень много апостолов. Их всех перечислить и охарактеризовать, это достаточно много времени нужно. И я начинаю, много времени Петру уделяю, Иакову, Иоанна чуть меньше, потом еще сокращаю, и на последнего совсем не остается практически времени. Проповедь – это, конечно, серьезное упражнение. Оно не может 15 минут, по моему пониманию, никак занимать, если вы хотите, конечно, Библию объяснять. Итак, мы изучаем отрывок, который начали рассматривать в прошлое воскресенье. В прошлое воскресенье мы рассматривали этот отрывок и остановились перед 17 стихом. Прежде чем продолжить двинуться дальше, я коротко напомню то, о чем мы начали говорить. Мы говорим о взращивании лидеров. Иисус призвал 12 учеников, Он их выделил из толпы для особого близкого влияния на них. Это произошло приблизительно в середине Его земного служения. И смотря на то, что сделал Христос, мы выносим уроки, мы учимся тому, как взращивать пастырей в церкви, как взращивать лидеров. И это имеет особое значение, потому что, во-первых, множество городов, сотни, тысячи городов в нашей стране не имеют евангельских церквей. Населенных пунктов, городов не имеют евангельских церквей вообще. Поэтому пастырей нужно взращивать. Многие церкви, имеют пастырей, но порой пастырь не соответствует требованиям Писания. Некоторые церкви вообще не имеют пастыря. Недавно звонили из церкви, которые просто приходят на богослужение, включают и слушают наши проповеди. Включают DVD и слушают наши проповеди. Одни женщины нет, даже не то что пастыря, даже мужчины нет. И, конечно, взращивание лидеров имеет огромное значение. И это очень важно для людей. Когда мы смотрим на овец, паству Христовой, мы видим, как страдают люди без библейских наставников, как их жизни разрушаются, потому что нет мудрых людей, которые бы подсказали им, как вступать в брак, как жить в браке, как воспитывать детей, как правильно поклоняться Богу, как правильно строить церковь, как правильно строить взаимоотношения с верующими в церкви. И когда я смотрю на некоторые судьбы, я очень ясно вижу, что если бы рядом был мудрый наставник и просто поддержал в какой-то критический момент жизни, то жизнь бы этого человека сложилась совсем по-другому. Итак, пастырство – великая нужда человечества. Пастырство – великая нужда человечества. Христос, когда сказал «жатвы много, делателей мало», эти слова не потеряли актуальность и в наши дни. Если пастыри так нужны, возникает вопрос, где их взять? Их необходимо взращивать. Церкви должны тренировать мужей и взращивать лидеров. Мы рассматриваем четыре условия формирования христианского лидера. Я напомню вам то, что мы уже в прошлый раз с вами отметили. Первое условие – призвание, стих 13. «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам захотел». Это эффективное призвание и суверенное призвание. «Призвал сам, кого хотел». Речь идет о призвании к служению. Самое главное в формировании христианского лидера – это призвание от Бога. Человек должен быть прежде рождения предопределен к этому служению. Как Павел писал, помните, «Бог, избравший меня» и так далее, да? Прежде рождения. И когда Бог предопределил людей к пасторству, еще до основания мира, до их рождения, то наступает время, когда Он их призывает, и они откликаются на призыв Бога. Это то, что нельзя сделать. Все остальное зависит каким-то образом от нашего влияния, но призвать к пасторству мы не можем, может только Бог сделать такого уникального человека, сформировать его, предопределить его и поставить на это ответственное служение. Если нет призвания, обучение бесполезно. Вот почему так много семинарий выпускают студентов. Правда? А пастырей мало. А пастырей действительно библейских мало. Их немного. Потому что самое главное – это призвание. Если нет призвания, обучение не поможет. Обучение способно лишь только развить дары, но компенсировать отсутствие даров, отсутствие призвания, оно не может. Второе условие, соблюдение которого необходимо для формирования христианского лидера, это обучение, стих 14-15. Призванных, одаренных, Божьих людей, мужей необходимо обучать. И у Христа обучение состояло из двух частей – теории и практики. И чтобы посылать их на проповедь, первая часть, посмотрите, «и поставил из них 12, чтобы с ним были». Это теоретическая часть. Они были с ним, они учились у него, слушали его проповеди, следовали его примеру. Это теория в каком-то смысле. И дальше практика. «И чтобы посылать их на проповедь, чтобы они имели власть исцелять от болезней, изгонять бесов». Это практическая часть. Теория и практика. Обучение всегда должно идти вот в таком синтезе. Теория, практика, теория, практика. Это очень важная деталь, потому что когда мы только учим людей, и они не практикуются, им трудно понять, зачем они все это учат. А когда они практикуются, ошибаются, им нужны знания, у них их сердца горят, они хотят узнать, как правильно, и когда мы говорим им, как правильно, они очень рады, очень благодарны и очень хорошо запоминают то, что им помогает. Я заметил, я часто повторяю об этом, люди в церкви не начинают кардинально и серьезно меняться до тех пор, пока они не начинают о ком-то заботиться. Люди в церкви не понимают пасторское служение до тех пор, пока они не начинают служить кому-то. И когда мы имеем церковь, в которой люди служат друг другу, заботятся друг о друге, мы имеем такое замечательное взаимопонимание между руководством и верующими, между руководством и верующими. Итак, очень важно, обучение должно состоять из знаний и применения этих знаний на практике. Третье условие, соблюдение которого необходимо для формирования христианского лидера, это изменение, стих 16-18. Это изменение, стих 16-18. Я хочу расширить применение этого принципа, он касается не только тех, кто готовится к пасторству. Вы скажете, я к пасторству не готовлюсь, мне это не касается. Мне меняться не нужно. Что только люди не говорят, что я только не слышал. Как люди только не оправдывают свое нежелание меняться. Но все вы, если вы христианин, поднимите руки, кто не христианин? Это уже хорошее начало. Не, я не вижу ни одной руки. Если вы христианин, Бог призвал вас не для того, чтобы вы говорили, а у меня такое воспитание, я не изменюсь. Не для того, чтобы вы говорили, а у меня такой характер. А у меня гены такие. Что только я не слышал. Бог призвал вас для того, чтобы вы менялись, несмотря на свой характер, на свои гены, воспитание и возраст, кстати. Некоторые говорят, ну это пусть молодые меняются, мы уже пожилые, нас уже не изменишь, вот мы какие есть, и слава Богу, что хотя бы такие мы вообще есть. Значит, Бог изменяет в любом возрасте. Бог изменяет в любом возрасте. И очень часто кардинальные перемены наступают именно в пожилом возрасте. Посмотрите на Моисея. Именно с 80 до 120 лет он менялся очень серьезно. А многие из вас даже до 80 еще не дожили. Не так ли? Итак, изменение – это то, что касается лидеров, безусловно. Они должны быть изменены. Но это то, что касается каждого из вас. И сейчас мы будем рассматривать апостолов и будем говорить о том, как Бог их изменил. И я надеюсь, вы узнаете в них себя. Но в том, что вы своих близких узнаете, я не сомневаюсь. Об этом я даже говорить не хочу. Но я хочу, чтобы вы себя узнали, чтобы вы себя увидели, свои слабые стороны увидели и преобразовывались в образ Христов. Итак, Иисус призвал учеников и сразу дал им понять. Я призвал вас, чтобы вы менялись. Петру он нарекает какое имя? Петр, камень. Петр был непоследовательный, хаотичный. Помните, какой он был, да? И он ему сразу дает имя. Ты будешь Петр, камень, скала. Этим Иисус показывает, каким я хочу тебя видеть. Ты должен быть последовательным, надежным, основательным. Он призывает Иакова, Иоанна и сразу же дает им обличительное имя сыновья грома. И этим он обличает их и даже иронизирует по их поводу. И он обличает их. Это такая саркастичная ирония, которая указывает на их главную ошибку, их характера. Они были такими вспыльчивыми, резкими, угловатыми, несдержанными. Итак, он только призвал учеников, и сразу троим из них, самым активным, самым ярким лидером, он сразу дал понять на их примере, и всем остальным в том числе, я вас призвал, чтобы вы кардинально изменились. Чтобы вы кардинально изменились. В прошлый раз мы говорили об изменениях, которые Господь произвел в Симоне, которые Он произвел с Петром. И сейчас у нас достаточно времени для того, чтобы поговорить о всех остальных учениках. О всех остальных учениках и об опасности служения, которую можно отметить на примере отступничества Иуды. Итак, изменение остальных учеников. Посмотрите на 17 стих. Иакова Зеведеева, Иоанна, брата Иакова, нарекшие им имена Ваноргес, то есть сыны Громовы. Как Иисус изменил Иакова и Иоанна? Интересно ли это вам? Кажется, таких людей изменить нельзя. Я смотрю на некоторых людей, таких пылких, неугомонных, и мне кажется, что они никогда порой не изменятся. Но я читаю Писание, и это вселяет в меня надежду, веру, и я удивляюсь терпению Господа. Обратите внимание, Он всегда им просто объяснял, вот рассказывал, как правильно, да? Это действительно великий пример. Итак, Иаков и Иоанн были родными братьями, они были сыновьями Зеведея, оба они занимались рыбным промыслом, их отец, скорее всего, был таким, ну не просто рыбаком, а богатым рыбаком, который имел связи с Иерусалимом. Иоанна, помните, узнали во дворе первосвященника, возможно, отец поставлял рыбу даже туда, он был таким хорошим рыбаком и торговцем, бизнесменом. И сыновья помогали ему. Сыновья помогали ему. Их характер был нетерпимый, пылкий. У них был такой несдержанный темперамент. Они были резкими, категоричными чрезмерно. По их мнению, единственное, что можно сделать с противниками истины, это сжечь их. Помните, когда самаряне отвергли Иисуса, Иаков и Иоанн обратились с предложением: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал?» А Иоанн проявлял нетерпимость к людям в другой ситуации. При этом Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами. И запретили ему, потому что не ходит за нами». У Иакова и Иоанна все просто. Не покоряются слову «сжечь». не ходит за нами, запретить, отстранить от служения. Очень, очень такой черно-белый взгляд на жизнь. Также они были амбициозными людьми. Марка 10 глава, стих 35-37, дополняют нам свидетельства других евангелистов, которые на первый план их мать выставляют, но Марк говорит о том, что они тоже были активны. «Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что вы хотите, чтобы я сделал вам?» Они... И дальше очень скромная просьба. Они сказали: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Всего-навсего. Они были амбициозными людьми. И очень самоуверенными. Когда Иисус им ответил: «Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они сказали: «Надо подумать». Нет, они сказали тут же: «Можем!» Вот она, резкость, нетерпимость, угловатость, пыл. И были ли они хорошими, зрелыми верующими? Нет. Если вы знаете таких людей, вот похожих на Иакова и Иоанна, они могут быть хорошими, может быть, лидерами в будущем, а может быть, и никогда. Но сейчас это незрелые верующие. Это слабые, незрелые христиане, которые непригодны для эффективного созидания церкви. Им нужно сильно измениться. И Господь сильно изменил Иакова и Иоанна. Иаков принял мученическую смерть первым среди всех апостолов. Об этом сообщает Деяние. Историки говорят, где-то в 44-м году это произошло. Он был ревностным, горячим, стоял за истину и, наверное, больше всего злил религиозную оппозицию, поэтому его первым и убили. Но обратите внимание, энергия Иакова направлена совсем в другое русло. Климент Александрийский свидетельствует о том, что перед казнью Иаков привел к спасению одного из конвоиров, который тут же согласился принять с ним мученическую смерть. Обратите внимание, вот эта энергия, вот этот пыл был направлен раньше на то, чтобы сжечь в огне, а теперь на то, чтобы спасти во Христе. Такая перемена кардинальная, он стал другим человеком. Вы видите? А как Господь изменил Иоанна? Он больше не стремится быть выше всех других апостолов. Он пишет Евангелие, и в этом Евангелии даже ни разу не называет своего имени. Он больше не склонен к крайностям. Его стремление к истине, твердость характера, уравновешенная огромной любовью к людям, в своем Евангелии он больше всех других евангелистов говорит о любви. Говорит о любви, использует слово «любовь» более 80 раз. Согласно историческим свидетельствам, в последние дни земной жизни апостол Иоанн был так слаб, что его выносили, приносили в церковь на носилках, и он повторял: «Дети, любите друг друга». И в историю он вошел не как сын грома, а как апостол любви. Обратите внимание, как Господь его преобразовал. Хотя он оставался твердым, категоричным. Почитайте первое послание Иоанна, там все ясно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, кто отвергает истину, кто не поклоняется Богу, кто поклоняется Христу гностиков, они там названы неверующими. Итак, для того, чтобы отметить изменения других учеников, двинемся вперед. Посмотрите на 18 стих. Здесь у нас очень интересный ученик Андрей. Андрей. Его называют Андреем Первозванным, потому что он первый нашел Христа, и, кстати, он привел Петра. Андрей по своему характеру был противоположностью, скажем так, противоположностью пылкому Петру, пылкому Иакову и пылкому Иоанну. Писание не сообщает ничего отрицательного об Андрее. За ним нельзя заметить ни необдуманных высказываний, ни сдержанности, резких выражений, резких возражений учителю, действий, которых бы он стыдился, за ним нет. Ну, не описано. Был ли он идеальным? Как вы думаете, что было трудно ему? В чем была его сложность? С чем он боролся? Что было болью его души, которой он противостоял? Что мы можем увидеть? Но мы знаем, что ошибок, общих ошибок, которые были свойственны для всех учеников, Андрей не избежал. Не сказано о том, например, у Луки 22 главе, что все ученики спорили, кто из них будет больший, а Андрей сидел в углу и молчал, и говорил: «Ой, что вы говорите такое, я не с вами». Так не сказано. Он был в этом споре, скорее всего. Он тоже участвовал в этом процессе. У Марка, здесь мы только что читали, показана реакция 10 остальных учеников на просьбу Иакова и Иоанна. Иаков и Иоанн попросили Христа приблизить их к себе максимально, посадить по правую и левую сторону, то есть стать самыми близкими людьми. И написано: «И услышав 10, а это значит, что Андрей там, начали негодовать на Иакова и Иоанна. А чем они недовольны? Ну, подумаешь, ну пусть будут. Потому что они сами хотели, но у них не хватало смелости вот так подойти и прямо сказать: просто сделай нас самыми главными людьми, и все. А эти еще подключили мать, вы знаете, да, и обратились с такой просьбой к Иисусу. Итак, Андрей, несмотря на то, что о нем нет каких-то негативных свидетельств, прямых о нем свидетельств, тем не менее, общие ошибки для него были характерны, и не сказано, что в спорах о том, кто будет больше, он не участвовал. Но я хочу обратить ваше внимание еще на одну деталь. Андрею, наверное, было трудней, или, скажем так, у него была особая трудность, которой не было у других людей. Петр был его родным братом. Они жили в одном доме, занимались одним бизнесом. Он первый привел его ко Христу. А теперь что же видит Андрей? Он видит, что Петр лидирует, Петр доминирует, а он находится в тени Петра, родного брата. У вас есть родные братья? Представьте, как это нелегко ему было, как ему было трудно. Но надо сказать, что нахождение рядом со смиренным Христом помогло ему очень благородно себя вести и очень хорошо работать в тени апостола Петра. Его можно назвать великим служителем на вторых ролях. Я думаю, что это все сделано не только благодаря тому, что он такой умный был сам по себе, но в первую очередь благодаря тому влиянию, которое Господь на него оказал. И для большинства служителей именно Андрей, а не Петр, является более близким образцом для подражания. Андрей не был таким ярким лидером, как Петр. В нем не было харизмы Петра, динамики, свойственной Петру. Но он смиренно работал на вторых ролях. И для большинства служителей он ближе, чем Петр, потому что большинство служителей не являются такими яркими лидерами, как Петр. Им предназначено работать на вторых ролях, таких, как Петр, единицы, а таких, как Андрей, большинство. Им приходится работать в тени известных пасторов и оставаться неизвестными помощниками. Если вы, служа на вторых ролях, полны амбиций, ропота, недовольства, то пример Андрея, пример той работы, которую Господь произвел с ним, должен показать вам необходимость и возможность изменений. Научитесь довольствоваться малым в служении, и вы станете подобным одному из самых великих людей в истории человечества – апостолу Андрею. Об изменениях остальных учеников нам придется говорить более кратко. Посмотрите теперь на следующего ученика, Филиппа. Давайте поговорим о том, как Иисус изменил Филиппа. Филипп был человеком с недостатком веры. Иисус не случайно в Иоанна 6 главе, помните, толпа там собралась, в которой сказано 5 тысяч, но с женщинами и детьми, наверное, до 20 тысяч достигала. Огромная толпа собралась слушать Иисуса. Это дает нам понимание, какие толпы ходили за ним. Представляете, да? 15-20 тысяч человек, толпы. И наступило время приема пищи, пищи нет. И я думаю, Иисус, понимая проблему Филиппа, спрашивает у него: «Ты не знаешь, где мы можем купить, где взять пищи для всех?» И Филипп со своей проблемой, хотя он видел чудеса, что Иисус может творить великие дела, Филипп говорит: «Это невозможно. И на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хоть понемногу». Филипп, логично, да? В чем проблема здесь? Проблема в том, что его спрашивает не продавец оптового склада, его спрашивает Бог, который может творить великие чудеса. И как будто никаких чудес нет. Он говорит: нет денег, нет еды, все. У него недостаток веры, он более доверяет тому, что видит в данный момент. А когда перед арестом, помните, Иисус наставляет учеников, говорит: «Я иду к Отцу, готовить место для вас». Филипп сказал, он сказал: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Столько времени, он говорит, я с вами. Несмотря на все чудеса, какое-то упрямое неверие, недоверие тому, что Господь может творить великие дела, тому, что пребывание с Отцом есть максимальное, близкое. Я думаю, вы встречали людей, подобных Филиппу. Они не верят, они не доверяют. У них нет видения, нет веры. Я встречался с такими людьми много раз. Когда мы начинали вот здесь церковную библейскую школу, многие люди говорили: «О, вы что, хотите, чтобы люди учились? И что, еще и тесты сдавали, и писали? Вы что?» Мы летели с Владимиром Александровичем в Америку, там в самолете с одним пастырем русским разговаривал. Он говорит: «Это невозможно, люди не хотят проповеди слушать, а вы хотите, чтобы они писали тесты, сдавали их? 15-минутные, говорит, не хотят слушать. И еще и книжки читали». Он просто смеялся с нас. Люди просто не верят, что такое возможно. Когда мы развивали служение слова истины, люди некоторые говорили: «Ну кто будет слушать проповеди, записанные на богослужении?» Вы что думаете, человек просто садится, включает проповедь и сидит, слушает? Вы что, люди не могут на богослужении 2 часа высидеть? А вы думаете, что они еще дома будут это делать? Это такое просто неверие в силу слова, в то, что слово может творить великие дела, в то, что слово может изменять жизни. Это похоже, такой скептицизм Филиппа. И, конечно же, Господь меняет таких людей, и я думаю, что Он, конечно же, изменил Филиппа и преобразовал его. Движемся дальше. Отметим, как Иисус изменил Варфоломея. Варфоломей, то есть сын Толмея, носил имя Нафанаил. А Варфоломей – это что-то вроде фамилии у него было. Так, Нафанаил, фамилия у него, значит, Варфоломей, сын Толмея. Известно, что одной из важных проблем этого человека была предубежденность. Он имел определенные предубеждения. Когда Филипп сказал ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета», Нафанаил не узнал, а что он говорит, а что он проповедует, а кто он, а какие он чудеса творит. Это все для него было не нужно, у него было определенное предубеждение. Из Назарета может ли быть что доброе? А из Назарета все, разговор закончен, там ничего нормального, доброго, духовного, святого быть не может. Подобная предубежденность проявляется и в наши дни, мешая развиваться людям. Одни отвергают наставления прекрасных пасторов только потому, что они из другой деноминации, или потому, что они живут в другой стране, или потому, что они слишком пожилые, или слишком молодые. И люди говорят: «Из-за границы может ли быть что доброе? Мы русское братство, все доброе только здесь». На Руси святой, как сказал один человек. Да, кто-то говорит: «А если не из нашего братства, то мы не будем эти проповеди слушать». Вы что? Они вообще не понимают, о чем, но они имеют предубежденность. И так дальше. Если человек моложе меня, может ли он сказать что-то мудрое? Ну, предубежденность может достичь вообще кульминации. Человек может сказать, если это не я говорю, может ли быть что-то разумное вообще? Несколькими словами Иисус разрушил предубеждение Нафанаила. И Нафанаил воскликнул: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев!» Если в его сердце Господь произвел вот эту перемену, убрал вот эту предубежденность, то мы можем быть уверены, что он силен производить такие перемены в сердцах многих людей сегодня. Еще один ученик, Матфей, посмотрите, пожалуйста, за Варфоломеем, у Марка идет Матфей. Мы не можем знать о нем многого, потому что Писание много не сообщает. Известно только, что он был мытарем, написал Евангелие от Матфея. И Господь изменил его сильно. Из самого нечестивого отброса общества он сделал великого служителя, автора великого Евангелия. Господь силен делать самых нечестивых самыми благочестивыми. Он был посвящен материализму, мамоне, деньгам. Ради денег он согласен быть изгоем общества. И теперь он, когда Господь призвал его, здесь у Марка видно, он просто встал, все эти деньги бросил и пошел за Иисусом. Вот такие кардинальные перемены Бог делает в сердцах людей. Еще одно изменение. Давайте посмотрим на Фому. Фома известен как унылый такой пессимист. Унылый пессимист. Знаете ли вы таких людей? Знаете ли вы людей, подобных Фоме? Унылый пессимист. Когда Иисус собрался воскресить Лазаря, и это было рядом с Иерусалимом, то ученики, конечно, негодовали. И когда Фома понял, что Иисус точно идет его воскрешать, он со всей посвященностью, готовностью, но и тем не менее достаточным пессимизмом сказал: «Пойдем, и мы умрем с ним». Умереть значит умереть. Что ж. А когда Иисус воскрес, он упрямо не желал верить в это и сказал, хотя все ученики говорят: «Да, воскрес, видели его». Представляете, да? Он уже сколько чудес видел. Теперь Христос воскрес, явился, все были, а Фомы не было. И они ему потом говорят, ученики: «Мы видели, действительно». Он говорит: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу руки мои в ребра, не поверю». Такое отчаяние, он умер, я не верю, что он воскрес, такой пессимизм. Известно, что Фома проповедовал Евангелие в Индии, где и погиб мученической смертью, и это вселяет в нас уверенность, что Господь преобразовал его. Ну, до Индии дойти, это достаточно не близко из Израиля, да? Значит, он шел с верой, с надеждой, с уверенностью, что слово сильно и действенно, и, по крайней мере, он уже не был таким отчаявшимся пессимистом. Не так ли? Рассмотрим теперь изменения Иакова и Фадея. Это два очень интересных человека, скромных человека с сердцами ребенка. Знаете ли вы таких людей? Об Иакове Алфееве Писание не сообщает ничего, кроме имени и прозвища. Но прозвище уже указывает на что-то. Марк говорит о том, что он носил прозвище «меньший». Греческим словом «микрос» описывали людей маленького роста, младшего возраста, возможно, он был невысокого роста. И также Иаков, пылкий Иаков, да, а это меньший Иаков, не такой яркий, не такой харизматичный, маленького роста, может быть, моложе его. У него, конечно, не было темперамента, лидерских качеств, подобных качествам пылкого Иакова. Он был настолько скромным и незаметным, что Евангелие не сообщает о нем ничего. Такой тихий, скромный, маленький Иаков. Меньший Иаков. Фадей носил три имени. Основным его именем было Иуда. И еще два – Левий и Фадей. Это были скорее прозвища. У Матфея сказано: «Левий, прозванный Фадеем». Прозвище Фадей означает грудной ребенок. Прозвище Левий – дитя сердца. Очевидно, Фаддей был наивным, искренним человеком, подобным ребенку. Вы знаете таких людей? Взрослые христиане с сердцем ребенка, подобные Фаддею. Нам порой кажется, что они ни к чему не пригодны, но Господь призвал их быть апостолами, написал их имена на основании небесного Иерусалима. Он также был таким тихим, скромным человеком, что о нем нет никакой больше информации. Это Петр был огонь, где не откроешь, и написано: Петр сделал то, пошел то, сказал то, спросил это. Иаков и Фаддей были не такими. Они были такими тихими, скромными. Их присутствие как будто незаметно на страницах Евангелия. Господь в своем всемогуществе использует этих людей. И они, несмотря на свою скромность, смирение такое, детское сердце, если хотите, были верными служителями, умерли мученической смертью, оба распространяя Евангелие. Господь сделал этих тихих учеников смелыми, верными свидетелями. 11-м в списке Марка назван Симон Канонит. Что нам известно о нем? Он был из города Канны, поэтому назвал Канонитом. Лука указывает, что Симон был зелотом. Это был зелот, и это были террористы. Они ненавидели римскую власть, богословски были близки к фарисеям, но были такими ревностными, резкими людьми. Чем они занимались? У них были такие специальные кинжалы с искривленными лезвиями, которые они вонзали между ребрами, попадая точно в сердце представителей римских властей. Они убивали высокопоставленных, да и всех римских чиновников и их помощников. Также они устраивали поджоги, они боролись против власти римских оккупантов, язычников с твердой верой, что Бог на их стороне, Бог Израиля освободит от языческих оккупантов. Такой горячий человек. А Матфей работал на римских оккупантов. И они в одной команде. Это Господь разных людей призывает. Так что, если у вас с кем-то недопонимание в церкви, поймите, что Симону и Матфею было трудно находить точки соприкосновения, я думаю. Но Господь изменил Симона настолько, что он стал проповедовать Евангелие тому, кому раньше желал только смерти. Он умер мученической смертью. Господь перенаправил его пыл, посвященность неправильному делу, терроризму, в правильное русло, в дело спасения грешников. Если бы Господь не перенаправил, я не знаю, чем бы все это закончилось. Как вы видите, формирование христианского лидера – сложная задача. Человек должен быть не только призван к особому служению, не только обучен, но и изменен. Господь изменяет людей. Ревность поистине, горячее стремление служить должны быть уравновешены любовью к людям, терпением. Служение в тени такого яркого лидера, как Петр, должно осуществляться без малейшей зависти, соперничества. Недостаток веры скептиков должен преобразоваться в уверенность, что Бог силен совершать великие дела. Итак, мы рассмотрели первые три условия, соблюдение которых необходимы для формирования христианского лидера: призвание, обучение и изменение. И в заключении рассмотрим коротко последнее, четвертое условие – это ответственность. Иуда всегда в конце списка. Стих 19. Иуду Искариотского, который и предал его. Иуда никогда не был верующим, как сказано в Евангелии от Иоанна, 6 глава. Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. Я лишаю радости многих сторонников армянства. Таким заявлением я слышал проповеди о том, как Иуда потерял спасение от самых высокопоставленных религиозных деятелей, даже от председателей крупных иванских союзов. Но Писание говорит, что он никогда не был верующим, никогда не был спасен. Он все время лицемерил. Иуда все время лицемерил, играл роль. И его близость ко Христу и его падение напоминает нам о том, какая огромная ответственность лежит на всяком, кто ходит за Христом. Как близко великое благословение и великое проклятие, великий подъем в духовном мире и великое падение. Пример Иуды напоминает об ответственности. Иуда ходил за Христом, потому что хотел что-то получить от Него. Он притворялся учеником, он надел маску благочестия, ему так доверяли, что у него даже была сокровищница. Он был кассир. Он был кассир. Это очень ответственная должность быть кассиром. Нужно внимательно следить, чтобы потихонечку не превратиться в Иуду. Я серьезно об этом говорю. Он был кассиром в этой группе, люди доверяли, у него были деньги, но он из кассы воровал. Он воровал деньги из кассы. Люди слушали Христа, хотели поддержать Христа, они любили Его, они были рады Его служению, и они от сердца отдавали на служение Господу, а Иуда воровал оттуда. Иуда был вор, как говорит евангелист Иоанн. Он присваивал себе деньги, которые жертвовали люди. Иуда ходил за Христом, чтобы стать богатым и получить власть. Он, кстати, верил в тысячелетнее царство. Немножко неверная там эсхатология. Но, в общем-то, он верил, что царство наступит скоро. И так как он один из 12, ему достанется портфель. Ну, наверное, какой? Министра финансов. Ну, конечно, если он сейчас уже заправляет финансами, то и дальше он будет министром финансов в мировом царстве Христа. Неплохая должность, не правда ли? Итак, он ожидает власти. Он будет министром финансов, у него будут деньги, они уже сейчас у него есть, он уже ворует. И он ожидает, что Христос сейчас восторжествует, въезд в Иерусалим в начале последней недели земной жизни Христа. Это великая надежда, что сейчас он воцарится, и я буду у власти, рядом с ним. И вдруг гонения ужесточаются, фарисеи отвергают его еще больше. Иуда начинает понимать, он не такой мессия, как мне нужен. Он не такой царь, как мне нужен. Я потратил на него несколько лет жизни и не получил взамен то, что хотел. По сути, Иуда разозлился на Христа. Я уверен, он возненавидел Христа лютой ненавистью. Да будь ты проклят, если ты не удовлетворяешь моих желаний, моих ожиданий, умри смертью проклятых на кресте. Вот, по сути, философия Иуды. Он ходил, чтобы что-то получить от Христа, и когда он не получил, он так разозлился на него, что предал его на смерть. Иуда понимает, что от живого Христа он уже не получит больше. Он даже из сокровищницы не сможет воровать, потому что никто не будет жертвовать, если Иисуса распнут. Убьют. А все идет к тому. Поэтому он решает. Он все равно закончит плохо. Поэтому он решает заработать на смерти своего пастыря, если уже от его жизни ничего не получишь. Возможно, он думал, это компенсация за годы, проведенные с ним, впустую. Но 30 серебряников не могли согреть его душу. Предательство Сына Божия было слишком большим грехом даже для такого лицемера, как Иуда. Поэтому его мучает совесть. Он возвращает эти деньги, заканчивает жизнь самоубийством. Скорее всего, веревка, на которую он повесился, оборвалась. Он упал, его внутренности рассеялись. Это позор. Его нашли мертвым, и внутренности его были разбросаны по земле. Он искал чести, славы, почета, власти, денег, а нашел позор, унижение и проклятие ада. Какая великая ответственность служить Христу! Как близко такое благословение – и такое проклятие. Как близко такая честь и такой позор, такое унижение. Всякий раз, сталкиваясь с отступничеством, напоминайте себе, что церковь – это не игра. Созидание царства – это не шутка. Это серьезное дело, где милосердный Бог может как благословить, так и осудить, проклясть, наказать. Все лжеверующие, лицемеры, которые ходят в церковь, как Иуда, желая получить что-то от Бога, но не любя самого Бога, если не покаяться, закончат
так же, как Иуда. Кстати, все ученики изменились, а Иуда один, он так и не изменился. Вы видите? Я знаю, что в церкви есть люди, которые годами ходят и не меняются. Это признак неверующего. Это признак нехристианина. Вы можете говорить о Боге, можете служить, Иуда служил. Кстати, когда Господь посылал на служение, не написано и бесов изгонять, чудеса творить, не сказано, что Иуда пришел, сидел в стороне и плакал, и говорил, все изгоняют бесов, у меня не получается. Нет, он изгонял тоже бесов, не так ли? Но, по крайней мере, никак не показал, что он не творит чудеса, не изгоняет бесов и не проповедует. Он как все. Одна проблема, он не меняется, нет перемен, нет уподобления Христу, нет изменений. Это признак неверующего человека. Для того, чтобы стать христианским лидером, угодным Богу, необходимо быть призванным, обученным, измененным и постоянно помнить о великой ответственности служения. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!